Глава вторая. Процесс перехода в столовую был сплошным кошмаром. А продвигаться среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, временами казалось ему немыслимым. Но в конце концов он проделал опасный путь и теперь сидел рядом с Руфью. Обилие ножей и вилок испугало его. Они грозили неведомыми опасностями, и он, как зачарованный, смотрел на них, пока в глазах у него не зарябило от блеска, и на этом сверкающем фоне всплыла знакомая картина матросского Кубрика, где он и его товарищи ели солонину, действуя складными ножами, а то и просто пальцами, или хлебали густой гороховый суп из общей миски помятыми железными ложками. В ноздрях у него стоял запах скверного мяса, в ушах раздавалось громкое чавканье матросов, которому аккомпанировал скрип снастей. Он решил, что они ели как свиньи. Ладно, тут уж он последит за собой, постарается жевать без шума, все время будет помнить об этом. Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат Норман. Ее братья, сказал он себе, и почувствовал к ним искреннее расположение. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Ему вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, между родителями и детьми не в обычае были подобные нежности. Для него это послужило своего рода откровением, доказательством той возвышенности чувств, которые достигли высшие классы. Из всего, что Мартину пришлось увидеть в этом новом для него мире, это было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью и сочувствием. Он искал любви всю свою жизнь. Его природа жаждала любви. Это было органической потребностью его существа. Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не сознавал, что нуждается в любви. Не сознавал он этого и теперь, но только видел перед собой проявления любви, и они казались ему благородными, возвышенными, прекрасными. Он был рад отсутствию мистера Морза. Достаточно с него было знакомства с Руфью, с ее матерью, с ее братом Норманом. Артура он уже немного знал. Знакомиться еще и с отцом – это было бы уж слишком. Ему казалось, что еще никогда в жизни он так не трудился. Самая тяжелая работа была детской игрой по сравнению с этим. На лбу у него выступили мелкие капли пота, а рубашка взмокла от усилий, которых требовало решение стольких непривычных задач сразу. Надо было есть так, как он никогда прежде не ел, пользоваться предметами, с назначением которых он не был знаком, украдкой поглядывать на других, чтобы понять, как все это делается, и в то же время вбирать в себя непрерывный поток новых впечатлений, едва успевая классифицировать их в своем сознании, испытывать непреодолимое влечение к девушке, наполнявший его смутной и болезненной тревогой. Томиться страстным желанием проникнуть в те жизненные сферы, в которых она жила, и напряженно и непрестанно размышлять о том, как достичь этого. Искоса посматривая на Нормана, сидевшего напротив, или еще на кого-нибудь из обедавших, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, он старался в то же время ясно запечатлеть в своем сознании черты каждого и угадать, в каких он отношениях с Руфью. Кроме того, он должен был говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг, отвечать, когда это было нужно, заботясь о том, чтобы язык, привыкший к распущенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего. К довершению всего существовала еще постоянная угроза в виде слуги, который бесшумно появлялся за его плечами и, подобно некому сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного ответа. И все время ему не давала покоя мысль о чашках для полоскания пальцев. Против воли он то и дело вспоминал об этих чашках, думал о том, какие они из себя и когда их подадут. До сих пор он не знал о них, только понаслышке. А вот теперь, может быть, через минуту-две он их увидит, ведь он сидит за одним столом с высшими существами, которые привыкли ополаскивать пальцы после еды и должен будет сам, да, сам это проделать. Но больше всего его занимала неотступная мысль, как ему держаться с этими людьми, как себя вести. Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда ему приходило в голову, что хорошо бы притвориться не тем, что он есть на самом деле, но тотчас являлась другая опасливая мысль, что ничего у него не выйдет и что он не привык к притворству и легко может оказаться в дураках. Занятый всеми этими размышлениями, Мартин первую половину обеда просидел очень тихо. Он не знал, что тем самым опроверг слова Артура, предупредившего родных, что приведет обедать дикаря, но чтобы они не пугались, так как дикарь этот очень интересный. Мартину никогда не пришло бы в голову, что ее брат может быть способен на такое предательство, в особенности после того, как он его выручил из беды. И он сидел за столом, угнетенный сознанием собственного ничтожества и очарованный всем, что совершалось вокруг него. Впервые он понял, что еда не просто удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел. Это была пища и только. Здесь же, за этим столом, он находил удовлетворение своему чувству прекрасного, потому что еда здесь являлась эстетической функцией, и не только эстетической, но и интеллектуальной. Ум его усердно работал, вокруг него произносили слова, непонятные ему по значению, и другие слова, которые он встречал только в книгах и которые никто из людей его мира не мог далее выговорить. Когда он слышал, как легко произносились такие слова в этой удивительной беседе ее семье, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, оказалось правдой. Он находился в блаженном состоянии человека, мечты которого вдруг перестали быть мечтами и воплотились в жизнь. Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты, и, наблюдая и слушая, он старался поменьше обращать на себя общее внимание, отвечая односложно «да, мисс» и «нет, мисс», если она обращалась к нему «да, мэм» или «нет, мэм», если к нему обращалась ее мать. Он едва удержался, чтобы не сказать ее брату «да, сэр», как полагалось по правилам морской дисциплины. Он чувствовал, что тем самым поставил бы себя в приниженное положение, а этого не должно быть, если он хочет добиться ее. Да и гордость его восставала против этого. Ей-богу, думал он, я не хуже их. И если они знают многое, чего я не знаю, то и я могу всему этому научиться. Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему «Мистер Риден», он забывал свою гордую строптивость и сиял от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком. И обедал в обществе людей, о которых раньше только читал в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома. Но, сидя за столом и уподобляясь скорее кроткому ягненку, чем дикарю, описанному Артуром, Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть. Он вовсе не был кротким ягненком, и его властная натура не мирилась с второстепенной ролью. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и речь его очень напоминала его переход из гостиной в столовую, когда он спотыкался и наталкивался на мебель. Мартин рылся в своем многоязычном лексиконе, боясь, что нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные знакомые ему окажутся грубыми или непонятными. Все время его угнетала мысль, что эта связанность речи вредит ему, мешает выразить то, что он на самом деле чувствует и думает. Кроме того, невольная узда стесняла его независимый дух, точно так же, как крахмальный воротничок давил его шею. Мартин опасался, что долго не выдержит. Чувства и мысли, обуревавшие его, настолько стремились вылиться наружу и принять определенную форму. В конце концов, он забыл, где находится, и старое знакомое слово, одно из тех, которыми он привык пользоваться, сорвалось с его языка. Мартин отклонил блюдо, предложенное лакеем, который все время торчал у него за спиной, и сказал кратко и выразительно: «Пау!» Все за столом тотчас же застыли в ожидании. Слуга с трудом сдержал злорадную ухмылку, а сам Мартин оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собой. «Это канакское слово», — сказал он. «Означает, хватит, довольно». «Так уж у меня вырвалось нечаянно». Он поймал любопытный взгляд Руфи, устремленный на его руки, и, отвечая на ее немой вопрос, продолжал: «Я только что приплыл на одном из пароходов Тихоокеанской почтовой линии. Он опаздывал, и нам пришлось поработать в порту на погрузке, и не как-нибудь, а на совесть. Там я и поободрал себе шкуру. О, я вовсе не на то смотрела, поспешно сказала она. Ваши руки кажутся маленькими по сравнению с вашей фигурой. Он покраснел, словно ему указали еще на один его недостаток. Да, сказал он огорченно. Кулаки у меня слабоваты, это верно. Но бицепсы здоровые, как у мула, и удар, что надо. Когда я кому-нибудь заеду в зубы, то обычно расшиваю себе руки в кровь. Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал отвращение к себе, перестал следить за своей речью и сразу наболтал лишнего о вещах не очень красивых. Как смело было с вашей стороны прийти на помощь Артуру, тем более, что он вам совсем чужой, сказала Руфь, деликатно заметив его смущение, но не поняв причины. Он же вполне понял и оценил ее тактичность и, увлеченный порывом благодарности, опять дал волю своему языку. «Ерунда!» – сказал он. «Каждый сделал бы то же на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их и не трогал. Они набросились на него, а я на них. Ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Но зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...» Он вдруг умолк с раскрытым ртом, потрясенный собственным ничтожеством. Чувствуя, что недостоин даже дышать одним воздухом с нею. И в то время, как Артур, подхватив разговор, в 20-й раз стал рассказывать о приключении на пароме, как на него напали какие-то пьяные хулиганы, как Мартин Иден бросился на них и спас его, герой этого приключения, насупив брови, молча думал о том, что выставил себя болваном. Еще больше прежнего терзался вопросом, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Он был не из их породы и потому не умел говорить их языком. Все это было несомненно. Подделываться под них? Но игра, наверное, бы не удалась, да и вообще притворство было не в его натуре. В ней не было места для обмана и фальши. Будь что будет, но он должен оставаться самим собою. Сейчас он не может говорить их языком, но со временем сможет. В этом он был убежден непоколебимо. А пока... Ну, не молчать же ему. Он будет говорить своим языком. Разумеется, смягчая выражение, чтобы его речь не шокировала их и была им понятна. Больше того, он не хочет своим молчанием дать повод думать, что ему ясно то, что на самом деле ему совершенно не ясно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «Триг!» Мартин Иден, следуя своему решению, спросил их, что такое триг? «Тригонометрия?» – отвечал Норман. «Часть высшей матики». «А матика что такое?» – был следующий вопрос, вызвавший у Нормана легкую улыбку. «Математика, арифметика», – отвечал он. Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в бесконечные, на первый взгляд, дали мудрости. Но то, что он увидел, приняло для него осязаемые формы. Необычайная сила его воображения воплощала абстрактные понятия в конкретные образы. В алхимическом приборе его мозга тригонометрия и математика, и вся область знания символом, которой служили эти слова, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине зеленую листву, лесные прогалины, то ярко освещенные, то пронизанные золотистыми лучами. Издалека все казалось окутанным легкой пурпурной дымкой, но за этой дымкой, он знал, твердо лежала страна неведомого. Страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут была почва для подвига, простор для мыслей и дел, мир, который можно было завоевать. И тотчас же из глубины сознания выплыла мысль завоевать ради нее. Бледный, как лилия девушки, сидящей перед ним. Сверкающее видение было разрушено Артуром, который прилагал все старания, чтобы в Мартине проявился, наконец, дикарь. Мартин Иден помнил свое решение. Впервые за весь вечер он сам, самим собой, и сначала с усилием, а потом свободно, увлекаясь радостью творчества, стал рассказывать, стараясь представить жизнь такой, какую он ее знал. Он был матросом на контрабандистской шхуне «Хальцион», когда ее захватил таможенный катер. Мартин умел видеть и вдобавок умел рассказать о том, что видел. Он описывал бурное море, корабли и людей команды, и силой своего воображения заставлял слушателей смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника он выбирал из множества подробностей самое яркое и разительное, создавал картины, полные света, красок и движения, увлекая слушателей своим самобытным красноречием, вдохновением и силой. Иногда их шокировала реальность описаний или обороты речи, но грубое в его рассказе неизменно чередовалось с прекрасным, а трагизм смягчался юмором, причудливыми и веселыми образцами остроумия моряков. И пока Мартин Иден говорил, девушка смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она удивлялась, как могла она такой холодную прожить все эти годы. Ей хотелось прильнуть к этому могучему пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя, но в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина. Отталкивали эти израненные руки, на которых остались неизгладимые следы труда и житейской грязи, эти вздувшиеся мускулы, эта шея, натертая воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух. Каждая грубая подробность его жизни оскорбляла ее душу. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться. Ее жизнь, полная романтики, приключений, опрокидывала все привычные условные представления. Слушая его смех, его веселые рассказы об опасностях, она переставала считать жизнь чем-то серьезным и трудным. Жизнь начинала представляться ей игрушкой, которой принято поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй!» — говорил ей внутренний голос. «Прижмись к нему, если тебе так хочется. Обними его за шею!» Ей хотелось осудить себя за эти легкомысленные побуждения, но напрасно противопоставляла она ему свою чистоту, свою культуру, все то, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его, как завороженные. Но в глазах своей матери она прочла тот же ужас. Восторженный, но все-таки ужас. И это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака порождения зла. Ее мать так и видит это, значит, так и есть. Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало жечь ее, и страх, который он ей внушал, потерял свою остроту. После обеда она играла ему на рояле с тайным вызовом, с неосознанным желанием еще увеличить пропасть их, разделявшую. Ее музыка ошеломила Мартина. Подействовала на него, как жестокий удар по голове. Но, ошеломив и сокрушив, в то же время всколыхнула его душу. Он смотрел на Руфь с благоговением, как и она. Он почувствовал, что пропасть между ними еще увеличилась. Но тем сильнее хотелось ему перешагнуть через нее. Мартин был слишком чувствителен и экспансивен, чтобы целый вечер молча созерцать эту пропасть, в особенности, когда еще при этом звучала музыка. Музыка на него всегда сильно действовала. Она точно крепкое вино побуждала его к смелым мыслям и поступкам, опьяняла воображение и уносила в заоблачную высь. У него словно вырастали крылья. Неприглядная действительность переставала существовать, уступая место прекрасному и необычайному. Он, конечно, не понимал того, что играла Руфь. Это было совсем не похоже на звуки разбитого пианино, которое он слышал на матросских танцульках или на оглушительную медь духового оркестра. Но в книгах ему случалось читать о такой музыке, и он принимал на веру игру Руфи, не находил в ней простого и четкого ритма, к которому привыкло ухо. Иногда ему казалось, что он поймал ритмический рисунок, и он уже готов был подчинить ему строй образов, встававших перед ним, но тотчас же снова терялся в хаосе звуков. Его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть. Один раз Мартину даже пришло в голову, не смеется ли она над ним. В ее игре ему чудилось нечто враждебное, и он старался угадать, что хотели сказать эти руки, ударявшие по клавишам. Но он поспешно отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке. Прежнее очарование постепенно опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, плоть стала духом, лучезарное сияние разлилось перед глазами, все, что было вокруг, исчезло. Он парил над каким-то неведомым миром мечту, о котором лелеял давно. Знакомое и незнакомое смешалось в ярком и неотступном видении. Мартин видел неведомые порты знойных стран, блуждал по людным площадям, в селениях диких племен, которых никто никогда не видел. Он словно чувствовал знакомый ему аромат островов, который привык вдыхать в жаркие ночи на море. Снова долгие тропические дни плыл он по Великому океану среди увенчанных пальмами коралловых островов, исчезавших и вновь появлявшихся на бирюзовой поверхности. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. То он скакал на коне по выжженной солнцем пустыне, то в следующее мгновение сквозь радужную дымку раскаленного воздуха заглядывал в белую гробницу долины смерти или ударял веслами по волнам ледовитого океана, где сверкали на солнце громадные ледяные острова. То лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна, пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры плясали пула под старое завывание певцов, под звон гавайской гитары и грохот там-тама. Стояла напоенная страстью тропическая ночь. Вдали на фоне звездного неба вырисовывался силуэт вулкана. Вверху над головой медленно плыл бледный месяц, и низко над горизонтом сияли звезды Южного Креста. Мартин был подобен эоловой арфе. То, что он пережил и изведал на своем веку, было струнами, а музыка – ветром, который колебал эти струны, и они вибрировали, порождая воспоминания и мечты. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму и окраску, притворялось в образы каким-то чудесным и таинственным путем. Прошедшее, настоящее и будущее сливалось в одно. Он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь ее. И вот он с ней. Он владел ею, заключает ее в свои объятия, увлекает ее в царство своих грез. Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице то, что он чувствовал. Это было совсем другое лицо, с большими сверкающими глазами, которые будто проникали за пелену звуков, и там ловили биение живой жизни и исполинские призраки фантазии. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Плохо сшитый костюм, израненные руки и обожженное солнцем лицо по-прежнему были перед ней, но теперь все это казалось ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, беспощадную и немую, ибо не было слов, которые могли выразить волновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь одно мгновение. Неуклюжий парень появился снова, и она рассмеялась над своей фантазией. Однако впечатление от этого мгновения сохранилось, и когда Мартин неловко подошел к ней, чтобы проститься, она дала ему томик Суинберна и еще Томми Браунинга. Как раз сейчас она изучала Браунинга в курсе английской литературы. Мартин вдруг показался и таким мальчиком, когда пробормотал слова благодарности. Но она невольно почувствовала к нему материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и пленную душу, и мужчину, который так по-мужски смотрел на нее, радуя и в то же время пугая своим взглядом. Она видела перед собой лишь мальчика. И этот мальчик, пожимая ей руку своей рукой, такой жесткой и огрубевшей, что нацарапала ей кожу, говорил ей, запинаясь: «Самый замечательный день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык ко всему этому». Он растерянно оглянулся. «К таким людям, к таким домам. Это все совсем ново для меня. Это мне нравится». «Надеюсь, вы к нам еще придете», — сказала она, когда он прощался с ее братьями. Он напялил кепку, неуклюже споткнулся о порог и вышел. «Ну как, он тебе нравится?» — спросил Артур. «Очень занятный и для нас, словно струя озона», — ответила она. «Сколько ему лет?» 20. Почти 21. Я спрашивал его сегодня. Я никак не предполагал, что он так молод. Значит, я на целых 3 года старше его», — подумала Руфь, целуя братьев на прощание и желая им спокойной ночи.